Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Ну и еще раз здравствуйте. Мы сегодня говорим о судах и о том, как у нас приживается суд присяжных в России. Здесь у нас Ксения Костромина, адвокат, Сергей Анатольевич Пашин, заслуженный юрист Российской Федерации, бывший судья, и Людмила Барабанова, которая была старшиной присяжных в одном экономическом процессе и имеет большой опыт трехмесячной работы. Я во время перерыва, как раз когда вы слушали новости, я спросила о том, какой процент это дело рассматривается сейчас с участием присяжных. И оказалось, что, значит, еще раз повторите, Сергей Анатольевич.
Если говорить о подсудности областного суда, то это 13%.
То есть что и попадает у нас по закону в судебно-присяжных.
Но если говорить обо всех делах, то это меньше 1%, 0,12% всех дел.
Почему судьи так не любят участие присяжных?
Многие судьи как раз любят участие присяжных. Но вот следователи и прокуроры иногда этого не одобряют, потому что боятся, что дело-то шито белыми нитками, и в суде присяжных оно развалится. Может быть, абсолютные цифры вам помогут. Было осуждено в прошлом году судом присяжных 918 человек и оправдано 239 человек.
Ничего себе проценте.
Значит, всего 1157 человек предстало перед судом присяжных, а подсудимых у нас 920 тысяч.
Ведь это известный и подтверждающийся факт, что присяжные гораздо чаще оправдывают в процессе или нет?
Да, я полагаю, да.
Все-таки так, да? Потому что у нас же все-таки очень мало оправдывают суды, чаще всего.
Ну вот, скажем, районные суды, оправдательные приговоры 0,4%. Ужас. Из них 37% потом все равно отменяется. А всего доля оправданий в прошлом году меньше 1%, 0,9%.
И из них еще потом тоже
еще отменяется.
Еще тоже отменяется. То есть у нас практически все, кто попал в эту мясорубку,
да,
все равно
осуждаются. А вот присяжные оправдали каждого пятого, 21% оправданий.
Света, если позволите, просто вот историю про астраханское дело буквально 30 секунд. В Астрахани двое молодых людей обвинялись в разбойном нападении и убийстве. Четыре раза их оправдывал коллегия присяжных заседателей. Четыре раза. И четыре же раза Верховный суд отменял приговор и по формальным основаниям. По каким? Государственное обвинение приносило Верховный суд, вдруг ставшие им известным сведения о том, что такой-то присяжный не сообщил, что он был судим, такой-то присяжный не сообщил, что у него был судим родственник. Вот только на таких основаниях.
А в чем
четыре
такая
раза
одержимость, что вот их обязательно надо
Знаете,
было?
Знаете, мне трудно сказать, я не участвовала в самом этом процессе, эти люди обратились в правозащитную организацию за права человека, я просто с ними беседовала, там их консультировала.
То есть их не убедило? Четыре раза?
Верховный суд не убедило. Я не знаю, почему Верховный суд четыре раза не убедил оправдательный вердикт присяжных заседаний.
Да, еще раз для наших радиослушателей и наших телезрителей. Дело в том, что уже после того, даже как вынесен вердикт судебных заседателей, после того, как судья все это дело утвердил, Верховный суд, как высшая инстанция, может отменить этот
приговор. Да, потому что приговор, в том случае, если приговор обжалуется кем-либо из сторон, то есть если это обвинительный, то стороной защиты, если оправдательный, то допустимо, что стороной обвинения вполне возможно, то это дело тогда рассматривается уже в Верховном суде. Но причем, если вдруг такие же сведения о том, что присяжные, судимые или там они, у них кто-то из родственников привлекался, принесет адвокат в случае обвинительного вердикта, обвинительного приговора, Верховный суд, как правило, говорит, что эти сведения получены незаконным путем, они недостоверны, и, соответственно, мы им не верим.
А почему что Верховный суд так боится, что ли, вот, института?
Потому что больше верит следствию и прокурорам, и судье, а меньше верит...
Наоборот, должна быть поощрять
сейчас.
Вот это вот,
сейчас.
Как вы говорите, из асфальта все-таки пробилось это.
Система.
Ну вот.
Система.
Вот поэтому.
Вот в системе, участники вот системы вот. И есть.
Просто я говорю о том, что сама идея суда присяжных, она очень хорошая. Но просто наша система, существующая в нашей стране, она к ней адаптируется. И обвинительный уклон, который существует, и он тоже как-то вот
адаптируется,
туда просачивается.
Да. Ну вот смотрите, причем действительно, мне кажется, что любой жесткой системе, наверное, страшновато смотреть на вот таких вот Людмил, которые пройдут проходя через 3.5 месяца судебного заседания, почувствовали себя гражданами, почувствовали свою самостоятельность и ответственность, узнали, что почем, повысили свою грамотность. Может быть, и этого не очень-то надо.
Обратная связь.
Угу.
Тиранические режимы ее страшатся.
Конечно.
Это естественно.
Конечно. Сергей Анатольевич, я помню, что вот когда начиналась судебная реформа, дело в том, что тоже все эти годы наблюдала и интересовалась, я помню, что все были воодушевлены, потому что, конечно же, надо было что-то делать с нашей судебной системой, так надеялись на реформы, так хотели каких-то изменений, что-то пошло, особенно в начале 90-х мы все были несколько романтиками. А потом был момент, вот где-то, наверное, к 2000-м уже вот годам, вот так, когда мы с вами встречались, может, уже в начале 2000-х, я помню, что обнаружила в вас некое разочарование, что ли.
Изумление.
Такое, нет, не изумление. Вот такое было ощущение, что человек даже уже как-то разуверился вот в этой практике суда присяжных. Что это правда такое настроение было?
Есть? Настроение было, но очень непродолжительное время. Я вот много ездил по России, в том числе и в горячие точки на Северный Кавказ. И мнение единодушное, что судом присяжных манипулируют. Процессы сопровождают оперативно, подстраивают ловушки. Иногда могут прослушивать даже присяжных в совещательной комнате. Но если бы не было присяжных, у нас бы вообще не было шанса. Так все время говорят защитники невиновных людей.
Mm-hmm. Абсолютно точно. Mm-hmm. Если вы помните, Сергей Анатольевич, одним из этапов судебной, одним из частей судебной реформы была отмена направления дела на дополнительное расследование.
Как раз
о чем думали все в этот момент? Да не думали, что будут же выносить оправдательные приговоры. То есть, если дело плохо сработали на следствии, оно в таком виде пришло в суд, отправить его на доследование, то есть на доработку нельзя, значит, человек надо оправдать. Что произошло на практике? Судьи абсолютно не хотят оправдывать в этих ситуациях,
то есть люди
потому что
очень
они прикрывают
быстро,
следствие.
Очень быстро и с интересом входят в детали процесса, как я понимаю. Да, Людмила?
Ну, во-первых, я хочу добавить, что прежде всего это суд человеческий. Это не суд специалистов. Потому что у любого специалиста, ну, вы знаете, у врача, у того же судьи, у адвоката, ну, несколько замыливается глаз, может быть. Именно на почве вот именно законных каких-то оснований. А это суд человеческий, абсолютно непредвзятых людей. У нас было экономическое дело. У нас практически не было экономистов. Ну, были люди знакомые, как бы, потому что мы, вот я из такого поколения, из 90-х, когда мы просто все меняли профессии и как бы переквалифицировались, в чем-то мы там друг друга понимали. Но мы судили именно по тому, какие доказательства нам представлялись.
И присяжные – это судьи факта.
Да, мы судили по тому, как представились доказательства и со стороны прокурора, и со стороны адвоката. И я могу сказать, что адвокат просто выигрывал. Ну, даже не так, на 100%.
А здесь вот эта самая состязательность сторон соблюдается.
Конечно. Так, адвокатам же интересно работать в суде присяжных, тогда, когда это действительно суд присяжных, когда
конечно,
действительно когда независимые присяжные. Конечно, это гораздо интереснее,
убеждать.
Чем работать.
И получается так, что прокуроры готовы к этому меньше.
Присяжных хорошо. Какие перспективы вообще?
Подождите, секундочку. А помните вот этот замечательный фильм, очень старый, американский, где черную девочку там, по-моему...
И девочку, знаете, убить.
Это как раз 12 разгневанных мужчин, ремонт. Которого является фильм «12».
Да. Но как интересно. И какая роль действительно адвоката в этом процессе? Безумно интересно.
Разве черная девочка?
По-моему, черный мальчик.
Черный мальчик.
Был очень интересно со стороны адвоката, как бы поведение адвоката, поведение прокурора. Прокурор был не готов. Причем он это доказал на 3%, потому что после того, как нас распустили, собрали вторую коллегию присяжных, которая оправдала наших подсудимых.
Вот, пожалуйста.
Верховный суд отменил приговор, собрали третью коллегию присяжных.
Что вам Астрахань? Пожалуйста, та же
самая история. И она опять оправдала.
Но этот приговор вступил в законную силу.
Приговор вступил в законную силу, да.
Но все-таки даже добили же, додавили.
Значит, вот, видите, как можно победить.
Так что Людмилу убеждать? Она сама уверена, что...
Во всяком случае, когда я присутствовала...
У тебя пессимистические какие-то нотки.
Вот я, кстати говоря, этот, не знаю, не афоризм, анекдот, наверное, в интернете вычитала. Суд присяжных состоит из 12 человек, которые собираются, чтобы решить, чей адвокат лучше. Но правда-то в этом есть, правда? Потому что же слушают адвоката.
Чьи доказательства?
И слышат это. Я же помню, как в одном, не будем называть процессе, просто как зритель, да, сидела, но там не было присяжных, и там говорилось что-то обвинением, адвокаты пытались влезть и оспорить очевидное, и на них просто не обращали внимания. Я это прекрасно помню. На них просто не обращали внимания. Смотрели вот так вот через плечо и продолжали дальше лудить. И никого это не интересовало, что они говорят.
А присяжных интересует.
А присяжных интересует. И вроде как оборвать нельзя, да? А? Присяжные могут послушать.
А потом, когда допрос свидетелей идет, их допрашивают как со стороны прокурора, так и со стороны адвоката.
Угу.
И когда адвокат как бы показывает, причем ему запрещают даже задавать эти вопросы, он задает их по-другому, но тоже суть остается та же. И когда свидетели начинают как бы вести себя таким образом, что понятно, что они тут виноваты сами,
это
производит
впечатление.
Это очевидно.
Я помню, еще мы говорили, Сергей Анатольевич, о том, что, конечно же, судья, это особенно опытный судья, особенно судья, у которого есть некий заказ, он, конечно же, большой манипулятор, может выступать в качестве в этом. И в том числе в формулировке вопросов, на которые должны ответить присяжные в конце процесса. Как у вас, Людмила, были заданы вопросы? Они были заданы корректно или...
Нам за вопросы не задали.
Не дошли.
За три дня.
А,
вердикты нас разгрузили.
Извините, забыла.
Но из опыта второй коллеги я могу сказать, что они были очень коварны.
А, нет, я ничего не имею в виду. Я просто говорю, что он может так сформулировать вопросы, что это играет на... Вот, объясните лучше моего. Я просто, может быть, не приведу пример.
Можно я только два слова скажу? Просто исходя из опыта второй коллеги, поскольку мы общаемся.
О, там... как даже. Даже общаются.
Да,
нас... То есть вы все-таки воздействуете, влияете.
Это, есть этот
нет,
сайт,
но мы общаемся с прошлой коллегией, которая оправдала второй раз.
А, вот
скажем так.
Так,
да. Вот, там у них были такие вопросы, на которые, вот если ты отвечаешь на первый вопрос «да», а был ли факт пересечения границы вот в таком-то эпизоде? Ну, он был. Но если ты отвечаешь на этот вопрос «да», то все последующие вопросы, которые являются обвинением, они
вроде как получают
подтверждение.
Я говорю,
поэтому
это вопрос формулировки.
Это очень тонкая история.
Это очень сложный такой момент, но при этом стороны имеют право в соответствии с законом предложить свои формулировки вопросов, которые надо ставить перед присяжными. Но опять же судья принимает решение о том, взять ли какие-то вопросы из предложенных адвокатами или прокурорами, и какие в итоге по вопросу все-таки увидят присяжные. Этот вопрос решает суд.
То есть они решают вопросник такой, отвечают на вопросник, да, и в результате этого уже выносится какое-то решение. А вот опять же, возвращаясь к фильму «12», нашему фильму «12». Там всего лишь они отвечали на вопрос, виновен, не виновен. Такой тоже ведь может быть, да?
Да, можно поставить один этот вопрос и второй вопрос о снисхождении. Угу. Это будет самый короткий
вопросник, да. Потому что обычно может быть много вопросов.
Да.
А еще там все время упиралось все в то, что если решение выносилось, если голосовали все заедино.
Да.
Это не так, да?
В России не так.
Нет. 6-6 уже считается оправдательным вердиктом.
В пользу обвиняемого, да?
Да, оправдательно.
Потому что в этом фильме один против, и уже вроде как сыпалось, и они должны были снова обсуждать.
Ну, это такая была тема фильма, что они должны были прийти именно к единогласному решению. В соответствии с законом это не так.
В Казахстане голосуют присяжные вместе с судьями. Там 9 присяжных и 2 судей. Они вместе уходят в совещательную комнату и вместе голосуют.
Это хорошо или плохо?
Скорее плохо.
Я думаю, да.
Когда во Франции эту процедуру изменили, то выяснилось, что количество оправданий с 25% упало в 5 раз. Если судья уходит вместе с присяжными, да?
То есть присяжные более...
Присяжные вообще верят судье. Они склонны на него ориентироваться.
Конечно.
Он такой важный сидит там на трибуне.
На вас влиял, действовал судья?
Вы знаете, у меня было такое впечатление, что наш судья бедный сам очень нервничал. Просто очень. Потому что...
У вас какой-то особый был процесс.
Да, у нас был особый процесс. Он очень ярко освещался в прессе. Нас потом, конечно, очень травили, скажем так. Вызывали в прокуратуру. Я там несколько раз, например, была по повестке.
А что от вас прокуратура хотела?
Что хотел, да.
На нашего адвоката завели уголовное дело и пытались как бы... чтобы мы подтвердили то, что он пытался нас подкупить, хотя это полный вообще просто абсурд. Мы не общались ни с адвокатом, ни никак. Но это долго очень рассказывать.
То есть со всех сторон было давление.
Да,
какая
было давление.
Насыщенная жизнь
было,
была,
да.
была.
Поэтому судью тоже было, видимо, давление. И, в общем, мне кажется, он вздохнул спокойно, когда нас распустили.
Не со всех сторон, с определенной стороны.
Ну, очевидно, конечно, с определенной стороны.
А по поводу вопросов, там порядка 400 вопросов.
400 вопросов?
У нас было 6 статей обвинения. И по каждой статье 42 эпизода мы рассматривали. Порядка 400 вопросов.
Так что, господа, фильм есть фильм. Один вопросик, он не бывает в вопроснике. 400 вопросов, может быть, по делу. Ничего себе. Еще скажите мне, пожалуйста, вот сегодня, опять же, прочитала, последние несколько дней прошла информация о том, что в Америке вынесены приговоры по делу двух каких-то подельников, соучастников Бен Ладена. Один, по-моему, водитель был и охранник, а второй какой-то непосредственно террорист. И суд – это специальный трибунал, который, по-моему, чуть ли не на базе там суд производит, где их содержат. Но, опять же, есть присяжные.
Да, конечно.
Но присяжные из военнослужащих.
Да.
Ну вот у меня сразу возник вопрос заинтересованности. Как эти присяжные могут выступать там на объективной стороне?
Почему ты думаешь, что военные обязательно не
объективны? Ну, потому что военные, потому что на этой базе, потому что суд военный. Но мне кажется, что это может быть тоже не объективно.
Ну, наверное, что-то сомнительно в том, что такое правосудие до конца справедливо. Но понятно, что у обвиняемых были адвокаты. Понятно, что им предоставили денег на то, чтобы они наняли психолога для отбора присяжных. А такой психолог стоит $3000 в день минимум.
Ничего себе.
И платит бюджет.
Ничего себе.
Соединенных Штатов. То есть правосудие было честно. То, что присяжные заседатели в погонах, совсем не значит, что они непременно предубеждены. То есть была честная процедура отбора.
Тогда вопрос такой. У нас военные суды приглашают присяжных?
Да, но присяжные гражданские. И они пользуются теми же списками.
Возможно, да?
Конечно. Да.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас только что мы пережили трагедию подводной лодки, где система пожаротушения сработала и погубила столько людей. И есть уже обвиняемый. Есть матрос, да, по-моему, Дмитрий Гробов, да, которого привлекли вот по этому делу. Он может потребовать себе суда присяжных?
Это зависит от квалификации.
Да, от того, как квалифицировано.
Там же еще до суда-то делают уже.
Зависит от того, какое обвинение будет предъявлено, если это будет вторая часть статьи 105, то есть убийство с квалифицирующими, рядом квалифицирующих.
Это же не умысел.
Это не умысел, да.
А если не умысел, но со смертями?
Все равно это уже не подсудно.
По какому принципу делились статьи, которые относятся к суду присяжных, которые не относятся?
Делились раньше статьи по принципу, которые относятся к областному суду и которые к нему не относятся.
И только поэтому?
Только поэтому. Кстати, матрос-то может попасть в областной суд, если дело будет засекречено. Будет признано, что здесь государственная тайна. Тогда дело попадет в областной суд, и он
будет закрытым,
право...
но с судебными
силами. Да, и тогда он получит право, да, на...
То есть
но
не в областной, а в окружной военный.
Окружная. Сложно все.
Флотский суд.
Сложно. А вы бы, вот ваша бы воля сейчас, как-то сделали более стройной эту систему, может быть, более логичной? Потому что какие-то есть нелогичности во всем этом.
Мне вот только процедура отбора не устраивает.
У вас как адвокат, а вас как судья?
Ну, главным образом не устраивает то, что присяжных иногда удаляют из зала, и не дают им выслушивать некоторые доказательства.
И причем сейчас это, кстати, очень часто применяется судьями.
Угу.
Судья сам решает, что даже свидетелей, вы знаете, да, даже свидетелей допрашивают в отсутствии присяжных.
На каком основании может судья удалить?
Мы уже говорили о том, что судья секрет? Хозяин в процессе.
Хозяин в процессе, как угодно.
Нет,
может,
ну как-то он должен основание такое, юридический вопрос. Вы не можете понять, бил ли милиционер по почкам резиновой палкой. Это вопрос права. Вот понять, бил ли топором по голове подсудимый, потерпевший, этого вы понять можете. Это вопрос факта.
На самом деле это так. Если вдруг защита приводит свидетеля, который не допрошен на следствии был, это новый свидетель. Это... И судья не знает, какие он будет давать показания, что он будет говорить. Как же он может допустить его сразу перед присяжными? Надо же сначала понять,
что такой присяжный может сказать, как вот этот парень из процесса...
Ну, заявит. После чего его уже по формальному признаку выведут из состава суда присяжных.
Много вопросов. Вопросов, связанных с судом присяжных, это, конечно, очень много и сложных вопросов. С реализацией, я бы сказала, суда присяжных у нас.
Но судья так рискует тогда своей...
И все-таки суд присяжных в России перспективен?
Да.
Я очень надеюсь, что да. Я бы так сформулировал.
Перспективен, бесспорно. Его надо распространять и на гражданские дела. Присяжные вполне компетентны решить, пытали ли обвиняемого. Нельзя у них, от них утаивать этой информации. И, конечно, во всех случаях, когда речь идет о лишении жизни, присяжные должны иметь возможность высказаться.
Потому что это очень серьезные статьи,
да,
и
да.
страшные обвинения. Конечно, да. должны. У нас только в Чечне до сих пор нет суда присяжных.
Да, к сожалению, пока нет. Там нет и мировых судей, и присяжных нет.
И до?
До 2010 года.
Ну, и то есть чуть-чуть еще осталось. Да. На самом деле это все рядом.
Отодвинули, ведь было до 2007 года, угу. и не решили не вводить. И вот отодвинули на 3 года.
Но вы верите, что в 2010 в Чечне тоже будет суд присяжных?
Я думаю, да.
Есть что меняется, когда на всей территории будут суды присяжных?
Ну, больше справедливости будет. И военные суды должны будут заседать с присяжными, даже если преступление совершено на территории Чеченской Республики.
Угу.
А вот распространенное заблуждение, что наконец-то можно будет расстреливать, как некоторые ястребы говорят, вот с 2010 года будем расстреливать, вот это неправильно, это заблуждение.
Угу.
Потому что Россия хоть и не ратифицировала протокол номер 6, но президент его подписал. Государство, подписавшее международный договор, должно вести себя в соответствии с его положениями до его ратификации.
Я просто поясню, что у нас сейчас мораторий, и формально он существует до той поры, пока во всех республиках не будет введен суд присяжных.
Да.
Но вот Сергей Анатольевич сейчас сказал о том, что у нас есть подписанное президентом присоединение к
это 6-й протокол к Европейской конвенции да. о защите прав человека и основных свобод, да. и мы должны были это подписать, иначе бы нас не приняли ратифицировать.
Потом, да.
потом ратифицировать.
Но, в принципе, вроде как не должно быть введено снова положение о смертной казни. Да. Ну и давайте, у нас в заключение осталось буквально тут 3 минуты. Какие-то ваши соображения по суду присяжных и по нашему будущему, а может быть вообще по будущему нашей судебной системы, которая, на мой взгляд, сегодня очень тормозит, в принципе, развитие гражданского общества.
О чем, кстати, говорит
и президент. И экономики,
да.
на мой взгляд, тоже. Сильно тормозит.
Ну, мне кажется, что суд присяжных должен существовать, потому что это все-таки суд справедливый, такой uh-huh. объективно справедливый. Но очень много моментов, которые вот присяжные абсолютно не защищены ничем, ничем и никем. Если в Америке и в кино мы это видим, да, то в нашей стране это невозможно.
У нас еще работа.
Давление может оказаться с любых сторон, вплоть до избиений, вплоть до угроз и так далее.
Шантажа, подкупа и дальнейших обвинений.
Да, именно так.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что, безусловно, нам нужно развивать институт суда присяжных. Надо стараться делать так, что действительно, вот Людмила правильно говорит, что присяжные должны быть защищены от какого-либо давления. Причем я, как адвокат, безусловно, заинтересована в том, чтобы присяжные были защищены со стороны от давления со стороны государственного обвинения. Потому что, во-первых, я как адвокат никогда не пытался оказывать давление на присяжных. И ни один адвокат не позволит себе этого делать, потому что
только
это...
Только своим профессионализмом.
Надо только работать. И еще раз повторю, что работать в суде присяжных адвокату очень интересно. Интересно, если это действительно реальный суд, настоящий, состязательный, то это очень интересно.
Сергей Анатольевич.
Надо научиться уважать голос присяжных, и если уж они кого-то оправдали, то никого нельзя судить дважды. В западных странах вердикт присяжных неколебим. Тоже примерно было и в царской России. Так что нам надо вернуться к нашему
истоку. Нам бы к этой норме бы вернуться, и вообще было бы замечательно.
В знаменитом фильме «Свидетель обвинения». Помните, как оправдали убийцу, тем не менее, второй раз...
А, кстати, в царской России все дела были через суд присяжных? Или тоже какая-то часть? Там, где против личности?
В основном, да, против личности, против женской чести. Долгое время против должностных лиц. Потом отобрали это у присяжных. Убийство, само собой, вред здоровью. И еще некоторые религиозные преступления. А имущественные преступления – третья кража.
А вопрос, а в Соединенных Штатах там все дела в суде присяжных?
Буквально все дела, любые дела о преступлениях. Правда, иногда присяжных не 12, а меньше. Есть даже состав 4 присяжных.
Но все равно они участвуют практически в любом процессе, да?
Да. Но если обвиняемый этого требует.
Это ваша мечта?
Да, я молюсь об этом.
А в России работал вообще, вот в той дореволюционной России суд присяжных?
Великолепно работал. Причем присяжные сплошь и рядом были неграмотны. Но очень компетентны правово. Вот неграмотно.
Душой чувствую.
Значит, что, может, какая-то методика отбора была?
Все, завершаем. Нам нужно уже завершать программу. Мы сегодня говорили о том, как у нас суды вершатся, о суде присяжных, которые трудно прорастают вот через нашу систему и пытаются что-то в ней изменить, через нашу судебную систему, а в общем через всю систему в целом. Напоминаю, что здесь с нами нами разговаривали Сергей Анатольевич Пашин, Людмила Барабанова и Ксения Костромина. Все они рассказывали вам о своем опыте, о своем видении нашей судебной системы и судов присяжных. Спасибо. Это была программа «В круге света».
В круге света.